Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Фильм Марка Захарова 1984 года «Формула любви» практически сразу стал классикой кино, по крайней мере в нашей стране. И дело здесь не только в великолепной игре актеров, дело здесь не только в потрясающем сценарии этого фильма, дело здесь также в огромном количестве удивительных, замечательных цитат. Фильм разошелся на цитаты буквально сразу. Фильм этот посвящен, это такая вольная интерпретация повести Алексея Толстого о графе Калиостро. Фильм этот посвящен как раз приключениям этого графа, авантюриста, алхимика в российской глубинке. И вот в один из моментов, оказавшись в российской глубинке, когда граф Калиостро бежит от своих преследователей, он пытается соблазнить молодую девушку Марью Ивановну и говорит ей о том, что она должна покориться ему, на что Марья Ивановна отвечает: «Сердцу не прикажешь, так в народе говорят». На что известный шарлатан отвечает ей: «Глупости, он говорит, ваш народ, сердце такой же орган, как и иные, и подвластен приказу свыше». Удивительная истина этой цитаты в том, что с одной стороны граф Калиостро обманывает, то есть смысл в том, что граф Калиостро в этот момент обманывает. Он обманывает, потому что на самом деле он говорит, что он может остановить сердце, а это физически невозможно. То есть сердце устроено таким образом, что остановить его нельзя силой мысли, силой воли. Но с другой стороны, если говорить о сердце не как об органе, а как вот об этой идее, что сердцу не прикажешь и своими эмоциями мы управлять не можем, он совершенно прав. Мы можем обуздать наше сердце. Самообладание проявляется в разных формах в нашей жизни. Одним недостает дисциплинированности, другим недостает умения управлять своими эмоциями, третьим недостает способности контролировать свой язык, кто-то слишком импульсивен. Самообладание проявляется совершенно в разных категориях для каждого из нас. Запишите себе сейчас в ваших бюллетенях, в чем не хватает самообладания именно вам, в чем вы бы хотели научиться лучше владеть собою. Запишите это в ваших бюллетенях. Потому что вопрос самообладания чрезвычайно критически важен для нас именно в таких кризисных ситуациях, в которых оказалась вся наша страна. Когда нужно принимать быстро верные решения, а информации для этого совершенно не хватает. И вот в этот момент справиться с эмоциями, справиться с импульсивностью, справиться со всем тем, что бурлит у тебя в душе, очень-очень сложно. Книга притч учит нас тому, как это сделать. Книга притч учит нас тому, как обуздать наши эмоции. При этом она не скатывается каким-то бытовым элементарным практикам. Она не говорит о том, что нужно досчитать до 10, она не говорит о том, что нужно, сколько нужно сделать глубоких вдохов или еще что-то. Рассмотрение в книге «Притч. Импульсивность» и рассмотрение вопроса сердца, наших эмоций, вопроса самообладания намного глубже этого. Но в то же самое время ответы, которые дает книга «Притч», весьма практичны и способны изменить нашу жизнь, подарив нам как раз вот это умение владеть собой. Давайте сейчас почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать из книги «Притч», начиная с 18 главы 10 стиха. «Имя Господне – крепкая башня, убежит в нее праведник и будет спасен. Состояние богатого – укрепленный город, высокой стеной представляется ему оно. Слушай, сын мой, и будь мудрым, и храни свое сердце на верном пути. Не будь среди тех, кто вином упивается и объедается мясом, ведь пьяницы и обжоры обеднеют, и сонливость оденет их в лохмотья. Вино гнумливо, хмельное питье неистово, кто дает им себя обмануть, не мудр. Ярость царя подобна львиному реву, досадивший ему поплатится жизнью. Честь для человека удерживаться от раздоров, а всякий глупец скор на ссору. Ленивый не пашет вовремя, возьмется искать в пору жатвы, и нет ничего. Замыслы в человеческом сердце глубокие воды, но разумный сможет их вычерпать. Нехорошо есть слишком много меда, как и постоянно искать себе славы. Каков город, чьи стены рухнули, таков и человек, не в надеющий собою». Давайте помолимся, это Слово Божие, будем благодарны за Него. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как совладать со своими эмоциями, со своей импульсивностью. Научи нас сегодня этому, и дай нам быть не только слушателями Твоего Слова, но дай нам, Господь, применять это в жизни, доверяться Тебе все больше и больше, понимая, Господь, каким образом Ты сотворил нас, чтобы мы прославляли Тебя. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели в прошлый раз? Мы, изучая книгу притч, мы увидели с вами, что мудрость позволяет принять себя, не мирясь с тем, кто я. Это значит, что мы понимаем важность нашего духа, это значит, что мы принимаем витиеватость нашего духа, это значит, что мы проговариваем вопросы, которыми задается наш дух, это означает, что мы покоряемся Спасителю нашего духа, потому что жертва Христа изменила нас целиком и полностью. Жертва Христа изменила нас целиком и полностью. И можно сказать, что прошлая проповедь по книге притч и то, о чем мы говорим сегодня, это как бы две половины одной беседы. Поэтому очень важно вспомнить то, о чем мы говорили, вот эти ключевые термины. Потому что в Библии не всегда слова используются в том же значении, в котором привыкли использовать их мы. Сегодня, когда мы говорим, например, о сердце, мы думаем прежде всего об эмоциях. Но в Священном Писании сердце – это центр нашей воли, источник принятия наших решений в жизни. Это наши убеждения, которые формируют наши решения. Вот чем является сердце. Не просто эмоции, не просто чувства. Дух – это наше естество, наша жизненная сила, то, кто мы есть на самом деле. И мы поговорили с вами про дух больше в прошлый раз, про нашу душу. Сегодня мы поговорим больше про сердце, про вот этот волевой центр принятия решений. Мудрость позволяет нам обуздать наше сердце, потому что она дарит нам понимание природы самообладания. Можете себе записать в ваших бюллетенях, она дарит нам понимание природы самообладания. Она дарит нам признание важности самообладания. Она дает нам представление о разнообразных формах зависимостей, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И, наконец, последнее, она дарит нам принятие и подчинение власти Бога. Мудрость дарит нам принятие и подчинение власти Бога. «Слушай, сын мой, и будь мудрым. Храни свое сердце на верном пути. Не будь среди тех, кто вином упивается и объедается мясом, ведь пьяницы и обжоры обеднеют, и сонливость оденет их в лохмотья». Обычно, когда мы думаем с вами о том, почему мы принимаем то или иное решение, мы думаем в том, что мы думаем в категориях только одной какой-то вещи. То есть мы считаем, что есть люди, которые ведомы своими эмоциями, которые ведомы своими чувствами, которые являются такими импульсивными людьми, и они принимают решения на основании интуиции. А есть люди, которые все просчитывают, все оценивают, все анализируют, и вот эти люди ведомы разумом. Совсем нет. На самом деле мы ведомы огромным количеством разнообразных вещей в нашем сердце. Мы ведомы нашими чувствами, нашими эмоциями, мы ведомы нашими желаниями, и никто не умеет так продавать плохие идеи себе, как мы сами. Мы сами готовы убеждать себя в плохих каких-то идеях, в плохих каких-то мыслях и каких-то желаниях. Мы сами убеждаем себя в том, что мне это обязательно нужно. Мы ведомы нашими мыслями, мы ведомы, наконец, нашими убеждениями. Мы ведомы вот всеми этими вещами, которые работают вместе. И порой отделить одно от другого не так просто. В чем же тогда заключается самообладание? Самообладание заключается не столько в том, чтобы понять, чем именно мы ведомы, не столько заключается в том, чтобы каким-то образом оценить все это и волевым усилием заставить себя сделать то, что ты должен сделать, сколько оно заключается в том, чтобы организовать желание в нужном порядке в нашем сердце. Именно поэтому, исследуя как раз этот вопрос, исследуя эти отрывки Писания, Тимоти Келлер говорит, что самообладание – это способность выбрать важное, а не то, что кажется неотложным в любой момент времени, вне зависимости от сложившихся обстоятельств, потому что все желания сердца верно расставлены по своим местам, потому что все желания сердца верно расставлены по своим местам. Другими словами, то, что важнее всего, мы хотим больше всего. Вот в чем заключается самообладание. Не в каком-то усилии воли, но в том, что наши желания верно расставлены по приоритетам в нашей жизни. И как раз книга притч, Писание помогает нам сделать именно это. Верно расставить желания в нашем сердце. Верно распределить их по приоритетам. Обращаем ли мы внимание сегодня на наши эмоции? Уделяем ли мы внимание тому, не только тому, что мы должны делать то, что мы должны делать, но и жаждать это делать? То есть поступать именно потому, что нам хочется это делать больше всего? Рассматриваем ли мы наши желания, работаем ли мы с нашими желаниями или только с тем, чтобы их каким-то образом подавлять? Понимаем ли мы глубинную природу самообладания? Отдаем ли себе отчет в том, что она сводится не к подавлению чувств или желаний, но к расстановке этих чувств, расстановке этих желаний в правильном порядке? Джонатан Эдвардс в своем трактате «Свобода воли», который, по сути, сводится к тому, что у воли нет никакой свободы вообще, говорит как раз именно об этом. Он говорит о том, что воля всегда определяется самым сильным мотивирующим фактором. Другими словами, воля всегда идет за тем, чего нам хочется больше всего. Воля всегда определяется самым сильным мотивирующим фактором. Мудрость позволяет нам обуздать сердце. Мудрость позволяет нам обуздать сердце, потому что мудрость помогает нам как раз верно расставить желания в нашем сердце, верно приоритизировать желания в нашем сердце. Не будь среди тех, кто вином упивается и объедается мясом. Ведь пьяницы и обжоры обеднеют, и сонливость оденет их в лохмотья. Нехорошо есть слишком много меда, как и постоянно искать себе славы. Каков город, чьи стены рухнули, таков и человек, не внадеющий собою. Образ города, окруженного стенами, это, безусловно, образ, который говорит о защите. То, что мы не воспринимаем сегодня, то, на что мы не обращаем сегодня внимания, потому что мы живем в других городах, очень ярко было для первоначальной аудитории книги «Притч». Потому что когда город окружен стенами, то в этом городе возможно процветание культурное, здесь может появиться культура, здесь могут появиться театры, здесь могут появиться художники, скульпторы. Почему? Потому что город защищен от набегов кочевников. Город защищен стенами. Здесь может появиться торговля, поэтому город процветает экономически. Опять-таки, потому что торговые ряды ставят там, где есть защита этого города. Этот город процветает экономически. Этот город процветает с точки зрения наук, потому что в этом городе можно оставить библиотеку и не бояться, что эту библиотеку кто-то сожжет. То есть это не просто образ защиты, это образ процветания. Образ процветания культурного, образ процветания экономического, образ процветания интеллектуального, образ процветания искусств, образ процветания, к которому обращается как раз автор притч. И одной бреши, одного пролома в этой стене достаточно, чтобы рухнуло все. И именно об этом он и пишет. Он и говорит о том, что одного пролома в самообладании достаточно для того, чтобы все рухнуло, чтобы рухнуло процветание всей жизни. Достаточно одной небольшой дыры в стене. Точно так же, как стены дарят защиту городу. Точно так же самообладание защищает нас от разрушительных, центробежных тенденций нашего сердца. При этом обратите внимание, что когда автор говорит, когда Соломон пишет в книге «Притч» об этих центробежных тенденциях, он не касается только одного, он не говорит только об одних каких-то тенденциях. Он говорит о разных полюсах. Он говорит здесь, с одной стороны, о необузданных эмоциях, о необузданных амбициях. То есть люди, которые постоянно хотят комфорта, постоянно хотят, в буквальном смысле слова, сладкой жизни, кто ест слишком много меда. Он говорит здесь, с одной стороны, о необузданных амбициях, но с другой стороны, он говорит о пассивности, о тех, кто сонлив, о тех, кто ленив, о тех, кто упускает возможности. И он пишет как раз, что самообладание позволяет нам пройти между вот этими двумя крайностями. С одной стороны, необузданных эмоций, с другой стороны, неоправданной пассивности. Он пишет, что мудрость позволяет нам это преодолеть. Вот насколько важна мудрость. Она защищает наши сердца. Она окружает наши сердца вот такой стеной. Апостол Павел в первом послании Тимофею в 6 главе пишет: «Великое приобретение – быть многочестивым и довольным, ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него». И вот в этом отрывке Павел использует, берет взаймы лексику стоиков. Когда он говорит, что великое приобретение – быть довольным, это слово «самодостаточным». Это человек, которому не нужна похвала извне. Это человек, которому не нужно ничего доказывать окружающим людям. Он говорит, великое приобретение – быть вот таким самодостаточным человеком. Но с другой стороны, он говорит, великое приобретение – быть многочестивым человеком, который настолько верно выстроил свои взаимоотношения с Господом, что он может быть самодостаточным, что он может быть теперь самодостаточным. Великое приобретение. Самообладание позволяет нам выстроить вот такую стену, оно становится великим приобретением в нашей жизни. Рассматриваем ли мы сегодня самообладание как что-то чрезвычайно важное в нашей жизни? Относимся ли мы к этой добродетели так, как будто это что-то, конечно же, прекрасное, но не совсем обязательное? То есть это, конечно, хорошая идея, хорошая мысль о том, что важно владеть собой, уметь владеть собой, но это не так важно. Как мы относимся к этому? Мудрость позволяет нам обуздать наши сердца. Мудрость позволяет нам обуздать наши сердца, потому что она напоминает нам о том, насколько важно самообладание в нашей жизни. Вино гнумливо, хмельное питье неистово, кто дает им себя обмануть, не мудр. Ярость царя, подобно львиному реву, досадившей ему пофнатиться жизнью. Честь для человека удерживаться от раздоров, а всякий глупец скор на ссору. Ленивый не пашет вовремя, возьмется искать в пору жатвы, и нет ничего. Замыслы в человеческом сердце глубокие воды, но разумный сможет их вычерпать». И наверняка для большинства из нас сейчас вот этот переход от самообладания к вину, к зависимостям, ко всему остальному кажется таким резким скачком. Ну, потому что мы думаем, подождите, да, у меня, может быть, есть проблемы с тем, чтобы сдерживать какие-то свои эмоции, у меня есть проблемы с тем, чтобы уметь владеть собой, но у меня нет проблем с зависимостями. В моей жизни нет проблем зависимости, там, зависимостями ни с алкогольной, ни с наркотической, ни с какой-либо еще другой. И я не буду говорить сейчас о том, что именно так отвечают обычно алкоголики и наркоманы, что у них нет проблем с зависимостью. Посмотрите просто на перечисление, которое приводит здесь Соломон. Он говорит не только о вине. Он говорит не только о необузданной страсти к вину. Он говорит здесь о ярости царя, он говорит здесь о человеке, который выплескивает свои эмоции, который не сдерживает свои эмоции, который стал зависим от того, что он не сдерживает свои эмоции. Он говорит здесь о человеке, который постоянно с другими ссорится, и он зависим уже от этого, потому что ему нужно всегда быть правым, и из-за того, что ему нужно всегда быть правым, вокруг него даже родственников не осталось, не то что друзей, а до этого. Он говорит о необузданной жажде комфорта, о сладкой жизни, не ешь слишком много меда. Он говорит о ленности, о необузданной жажде отдыха. И опять-таки притчи все время показывают вот эти две крайности. Трудоголизм – это зависимость с одной стороны, но ленность точно так же является зависимостью. С другой стороны, природа зависимости намного обширнее, чем мы привыкли о ней думать. Почему же это связано с самообладанием? Да потому что тогда, когда мы оказываемся в кризисной ситуации, мы выбираем какую-то вещь, которая способна нам подарить облегчение. И мы не замечаем, как запускается вот этот цикл зависимости. Все начинается с краткого облегчения. Например, человек, который не сдержан в своей ярости, не сдержан в своей эмоциональности. Краткое облегчение. Человек прокричался на жену, на родных, на близких, на детей, на кого-то еще. Ему полегчало, его отпустило. Но после того, как его отпустило, наступает тяжелое похмелье. И вот это тяжелое похмелье, чувство вины, когда человек начинает извиняться, когда человек начинает говорить, нет, так больше не будет, это никогда больше не повторится, простите меня, пожалуйста. Он прокричался, он извинился. Но дальше нужна большая доза. Нужна большая доза для того, чтобы получить то же самое облегчение. И все уже не заканчивается просто криком, все уже не заканчивается просто ором. В ход идут руки. Все превращается в рукоприкладство. Видите, как работает эта зависимость? И то же самое может быть с любыми другими вещами. Точно так же человек может быть одержим бегом, здоровым образом жизни. Точно так же человек может быть одержим карьерой. Точно так же человек может быть одержим какими-то свершениями. Точно так же человек может быть одержим своей семьей. Когда все внутри семьи. Нужно больше и больше и больше времени с семьей. Зависимости проявляют себя совершенно по-разному. Но в 5 стихе 20 главы Соломон говорит, что да, Очень сложно со всем этим разобраться, очень сложно все это понять, очень сложно все это отсортировать в своем сердце, но мудрый сможет это сделать. Мудрость позволяет нам не только понять это, можете себе записать, что мудрость дает нам понять этот цикл, мудрость дает нам признать этот цикл, и мудрость дает нам способность побороть этот цикл. Мы начинаем замечать эти вещи, отмечать их в себе, мы понимаем, что происходит, и мы можем это побороть в нашей жизни, мы можем это побороть в нашей жизни. Знаем ли мы сегодня, в чем мы ищем облегчение? Знаем ли мы сегодня, в чем именно проявляются наши зависимости? Отдаем ли себе отчет в том, почему пускаемся по магазинам? Знаем мы ли, из-за чего срываемся на детей? Видим ли мы в этих вещах именно корень зависимости, а не просто милые изъяны души, не просто у меня такой характер? Понимаем ли мы, что с нами происходит? Реформатский богослов Корнилиус Пнантига в своей работе «Трагедия зависимостей» описывает этот цикл следующим образом. Как бы ни зарождалась зависимость, она всегда развивается одинаково. Всякая зависимость появляется из-за того, что мы пытаемся побороть некий стресс в нашей жизни. Они начинаются с того, что мы используем что-то, чтобы снять напряжение. Однако со временем зависимости порождают дополнительный стресс. Наконец, страдающий от зависимости человек пытается исцелиться от нее, используя то, что загнало его в болезнь изначально. Это знаменитая фраза из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, когда принц сталкивается с пьяницей, и он говорит: «Почему ты пьешь?» Пьяница отвечает: «Потому что мне стыдно. Мне стыдно, поэтому я пью. Я пью, потому что мне стыдно». Видите вот этот цикл? Когда страдающий человек пытается побороть зависимость, погружаясь в нее еще глубже. И выбраться из этого очень сложно. Но мудрость, еще раз мудрость, дает нам понять это, признать это и побороть это. Мудрость позволяет нам обуздать наше сердце. Мудрость позволяет нам обуздать наше сердце. Имя Господне, крепкая башня. Убежит в нее праведник и будет спасен. Состояние богатого, укрепленный город. Высокой стеной представляется ему оно. Образ башни, образ города – это, еще раз, мы говорили об этом уже, это образ защиты, это образ того, где мы можем найти отдых для нашей души. Мы сможем достичь самообладания лишь тогда, когда мы доверим наши сердца Господу, когда мы обратимся к Господу и доверимся Ему. Для этого нам нужно поспешить к Богу. Башня – это не просто образ. Обратите внимание, что Соломон пишет, что праведный не просто прогуливается к башне, не просто осматривает башню как достопримечательность. Праведник бежит к башне. И образ, который, к сожалению, очень-очень знаком сейчас уже нам. Когда объявляется воздушная тревога во время бомбардировки, то ты бежишь в бомбоубежище, ты не прогуливаешься в бомбоубежище, ты не рассматриваешь, что происходит вокруг тебя, ты бежишь в бомбоубежище. Именно об этом пишет Соломон. Мы бежим к Богу, мы спешим к Нему. Мы спешим к Нему. Мы проповедуем себе, мы напоминаем себе вот эти истины, которые заложены в Священном Писании. Мы не просто соглашаемся с ними, но мы понимаем в какой-то момент, что наши желания могут взять верх, наши чувства могут взять верх, наша паника может взять верх, поэтому мы начинаем проговаривать эти вещи себе, мы проповедуем себе. Мы анализируем свои тенденции. То есть прибежать к Богу, обратиться к Богу, спрятаться в Боге означает в том числе и проанализировать свои тенденции. 11 стих напоминает нам о том, что мы чаще всего избегаем Бога. Мы не просто избегаем Его, мы заменяем Его. Праведный бежит к Богу, но богатый находит свою башню в своем богатстве. Он считает, что он может спрятаться в своих деньгах, что деньги каким-то образом гарантируют ему защиту. И точно так же мы думаем о том, что это может быть религия. Если я все сделал правильно, если я правильно молился, если я правильно постился, если я все сделал правильно, со мной ничего плохого не произойдет. Я доверяюсь не Богу, я доверяюсь своим поступкам. Это может быть карьера, это может быть что-то еще. Но мы прячемся в этих вещах вместо того, чтобы скрываться в Господе. И мы не просто прибегаем к Нему, мы льнем к Нему. Потому что Соломон говорит не об идее Бога, не о философской идее Бога, Он говорит об имени Господа. Об имени Господа. У моей мамы была форма моего имени, которую использовала только она. Никто больше в мире не использовал эту форму моего имени. И эта форма моего имени до сих пор для меня драгоценна. Потому что так меня называла только мама. И в семье у нас была форма ее имени, которую использовали только близкие люди, только те, кто был вот в этом ближнем круге семьи. Только они использовали это имя. Только им было позволено использовать это имя. Когда Соломон говорит об имени, это не философская идея. Мы знаем Бога. Мы знаем, как Его зовут. Мы можем прильнуть к Его груди. Мы в ближнем круге Святой Троицы. И мы вошли в этот ближний круг благодаря жертве Иисуса Христа. Мы можем прильнуть к Богу. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой». Апостол Павел говорит о том, что плод Духа имеет разные стороны, что это один характер, это одна душа, это одно преображенное сердце. Но вот эти добродетели присутствуют одновременно в этом преображенном сердце. Это все неотделимо друг от друга. И как раз вот неотъемлемая часть этого плода – это умение владеть собой. Думаем ли мы о самообладании прежде всего в контексте нашей веры? Или мы рассматриваем умение владеть собой как что-то, что мы сможем достичь без помощи Господа? Мудрость позволяет нам обуздать наши сердца. Нас манит и пугает эта идея самообладания. С одной стороны, например, здоровый образ жизни стал в последнее время той самой мечтой, к которой стремятся многие. Но с другой стороны, в погоне за этим здоровым образом жизни очень часто мы боимся потерять вкус жизни, наслаждение жизни. Мы хотим чувствовать себя лучше, мы хотим выглядеть моложе, но с другой стороны, мы также хотим пончик съесть. Эти желания живут в нас одновременно. И именно поэтому очень часто люди бывают очень-очень дисциплинированными в одной сфере жизни, но пускаются во все тяжкие в других сферах своей жизни. Они умеют владеть собой в одних сферах, но пускаются во все тяжкие в других. Хотим мы того или нет, но за и той, и другой половиной скрывается одинаковый страх. Мы хотим чувствовать себя лучше, мы хотим выглядеть моложе, мы хотим быть более дисциплинированными, потому что таким образом мы контролируем жизнь, мы все держим в своих руках. А значит, мы думаем, что мы контролируем и смерть. Смерть, которой мы боимся. Мы хотим наслаждаться жизнью, мы хотим жить, мы хотим вкушать ее в полной мере, потому что мы боимся что-то упустить, потому что мы знаем, что мы смертны. И мы упиваемся жизнью так, как будто нам осталось совсем чуть-чуть. Страх смерти. И в том, и в другом случае. Потому что смерть – это потеря самообладания, это потеря контроля. Смерть – в смерти мы уже ничем не управляем. И поэтому эта идея самообладания манит нас и страшит нас. Но Христос потерял контроль над своей жизнью. В Евангелии от Иоанна Он говорит о том, что я имею власть выпустить мою жизнь из моих рук, я имею власть отдать свою жизнь. Он теряет контроль над своей жизнью, чтобы я вернул свою жизнь под контроль Бога. Мы не управляем своей судьбой так, как нам бы того хотелось, но вернув жизнь в руки Бога, мы наконец-то обретаем самообладание в той форме, в которой, возможно, мы и отчаялись уже его получить. Вот как это описывает апостол Павел в своем послании Титу. «Ведь явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, ожидая осуществления блаженной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом, жаждущим делать добро, жаждущим делать добро. Явилась благодать». Не закон, не правило, не увещевание о том, что мы должны взять себя в руки. Небеса не разверглись, и Господь не сказал с небес: «Соберись, тряпка». Нет. Вместо этого в нашу жизнь явилась благодать. И благодаря этой благодати мы получили совсем другой контроль над нашей жизнью. Доверьтесь Христу. Обратитесь к Богу прямо сейчас, принеся Ему свою жизнь на открытых ладонях, простой, но искренней молитве покаяния. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Нему, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему с такой молитвой. Расскажите всем об этом решении, приняв таинство святого водного крещения после этого. Обратитесь к Нему. Тельма Холл, католичка, в своей книге о молитве, которая называется «Словами не выразить», пишет: «Цель молитвы – приблизиться, отдавшись Господу в любви, не как наемник, ищущий награды. Теперь мы живем, чтобы отдавать, а не получать. Это ни в коей мере не может быть результатом наших усилий или нашей решимости. Молитва – это наше согласие с Богом, наше переживание страстного таинства Христа, описанного апостолом Павлом. Ибо все обетования Божии в нем – да». Вот почему мы отвечаем «Аминь», прославляя Господа. Ибо все обетования в нем – да. Вот почему мы отвечаем «Аминь», прославляя Господа. Мудрость позволяет нам обуздать сердце, ведь она дарит нам понимание природы самообладания, признание важности самообладания. Она дает нам представление о разнообразных формах наших зависимостей. И она дает нам принятие и подчинение власти Бога. В следующий раз, продолжая изучать книгу «Притч» на особом богослужении, посвященном Дню благотворительности, мы поговорим с вами о том, как научиться жить не только для себя. Как научиться жить не только для себя. С точки зрения применения, как обычно мы стараемся изменить поведение? Если у вас есть дети, или если вы были ребенком, то вы прекрасно знаете это. Мы стараемся изменить поведение страхом. То есть, как только мама начинает обратный отсчет того, что я считаю до трех, и после этого будет что-то, я уже говорил несколько раз, что я считаю до одного, и после этого будет что-то. И совсем недавно просто очень смешной случай был. Я сказал своему младшему сыну о том, что я считаю до одного, обычно это срабатывает, а в этот раз он смотрит на меня и хихикает дальше. Я ему повторил просто о том, что, сынок, я считаю до одного. Он смотрит и хихикает дальше. И мы стараемся изменить поведение, да, каким-то наказанием, которое следует после этого. Мы стараемся изменить, например, курильщиков. Я не знаю, вы видели, нет вообще, просто в магазине сигареты, пачку сигарет видели? Там же страшные картинки из фильмов ужасов, на самом деле, прям вот на пачке сигарет. О том, что будет с курильщиком, если он будет дальше курить. Это работает? Нет, это не работает. Вообще ни разу. Мы используем страх, и при этом страх не меняет нас. И мы возвращаемся опять в этом цикле к тому, что значит, мы можем наши чувства либо изливать, либо мы можем наши чувства подавлять. И самообладание говорит о том, что мы должны наши чувства подавлять. Есть третий путь. Есть третий путь. Мы можем изменить наши желания. Мы можем не только верно приоритизировать желания в нашей жизни, мы можем изменить наши желания. Мы можем приучить наши сердца к тому, чтобы наши сердца хотели другого. Христос, погибая, преображает самую суть нашей души. Доверьтесь Ему. Это означает, что наши сокровенные мечты, это не означает, что наши сокровенные мечтания теперь станут реальностью. Но мы обретем власть над обстоятельствами, потому что мы будем уверены, что в любых ситуациях мы будем со Христом, мы изменяем наши желания. Пастора Рика Уоррена после феерического успеха его книги «Целеустремленная жизнь», его неверующие друзья допекали тем, что он живет очень-очень-очень скучной жизнью. Ну, что он не устраивает вечеринки, что он не изменяет своей жене, что он не использует наркотики. И в какой-то момент, устав от всего этого, он сказал им: «Друзья, я употребляю столько наркотиков, сколько я хочу. Я сплю с таким количеством женщин, с каким я хочу». Это измененное сердце. Это измененное сердце. Даже слыша эту фразу, мы автоматически думаем о том, что этот человек пускается во все тяжкие, но совсем нет. Он как раз говорит о том, что я не хочу этого. Я верен своей жене, потому что я хочу быть верен своей жене. У меня другие желания в сердце, это измененные желания. Вот почему в своих лекциях по первому посланию Иоанна святой Августин Блаженный пишет, восклицает: «Люби Бога и делай, что хочешь». Люби Бога и делай, что хочешь. Люби Бога и делай, что хочешь. Потому что когда мы на самом деле любим Бога, когда мы на самом деле проникаемся любовью к Богу, когда мы на самом деле страстно любим Его, наше желание изменится. Мы будем жаждать того, чего жаждет тот, кто любит нас настолько сильно, что погибает за нас на кресте. Вот почему мудрость позволяет нам обуздать наше сердце. Мудрость позволяет нам обуздать наше сердце. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы любим Тебя. Прости нам за то, что не так страстно. Прости нам, Господь, за то, что не так верно. Прости нам за изъяны нашей любви, но мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Любовью Своею преобрази нас. Любовью Своею измени нас. Любовью Своею, Господь, дай нам, даруй нам другие желания в нашей жизни. И дай нам верно организовать их в нашем сердце, чтобы мы прославляли Тебя, в том числе нашим самообладанием. Прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, кто, оглядываясь на свою жизнь, не может вспомнить этот момент обращения к Тебе в тихой молитве покаяния. Пробуди их сердца Духом Твоим Святым и дай им сейчас прошептать Тебе искренно: «Господи, прости меня. Прости, что так долго бежал от Тебя. Прости, что прятался. Прости, что предпочитал что угодно и кого угодно Тебе. Войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Тебя прославляю. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».